Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. 195 лет назад, в такую же холодную зиму 1825-1826 года, в России началась новая эпоха – царствие Николая I. И сейчас, по мере того, как нынешняя российская власть все больше напоминает самодержавие, мы ищем исторические параллели. И все чаще приходит в голову Николаевское 30-летие, по выражению графа Уварова, подморозившего Россию. Чем же было правление Николая для России? С чугунным цензурным уставом, с третьим отделением, с борьбой с европейскими революциями. Действительно ли он затормозил развитие России? И с каким итогом Россия подошла к Крымской войне? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Если искать сходство нынешнего президента России с предыдущими лидерами, то, наверное, Николай I окажется самой подходящей персоной. Царь пришел к власти после своего брата Александра I, и ему сразу же пришлось подавить восстание декабристов в 1825 году. Царствие началось с восстания, и этот страх площади остался с ним на всю жизнь. При Николае I было создано могущественное третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Введена цензура, надзор над университетами. Произошло радикальное отставание уровня промышленности от европейских стран и был взят курс на изоляционизм и недоверие к Европе. Европейские революции 1848 года вызывали у Николая I презрение к либералам на западных престолах. В манифесте того года отмечалось: «Мятеж и безначалие распространились в Австрии и в Пруссии, и в безумии своем угрожают и нашей, Богом нам веренной России». При Николае I положение Александра Бенкендорфа резко изменилось к лучшему. Он стал другом императора и одним из самых влиятельных лиц в империи. Именно Бенкендорф представил записку о строгой централизации тайных служб и их влиянии на общество, чтобы она внушала не только страх, но и уважение. Бенкендорф также был назначен посредником между Пушкиным и императором после встречи Александра Сергеевича и Николая I в Чудовом дворце. Самодержец, по сути, объявил себя личным цензором поэта. Царь придерживался консервативных взглядов, обеспечивал новую стабильность в Европе, подавил польское восстание и венгерское, которое угрожало целостности Австрийской империи. В октябре 1853 года началась Крымская война. 128 тысяч погибших и 183 тысячи солдат, умерших от болезней на подступах к Севастополю. Международная изоляция и смерть Николая I в марте 1855 года вынудили его преемника Александра II немедленно приступить к подготовке реформ. Чем обернулось для России 30-летнее подмораживание и полицейский режим Николая I, и можно ли сравнивать николаевское правление с сегодняшней Россией?
Обсудим эти аналогии с нашей сегодняшней гостьей Оксаной Киянской, историк. Добрый день.
Здравствуйте.
Я все время провожу в мысли, не я, все мы проводим эти параллели, но вот даже само происхождение царствования Николая, вот этот вот страх восстания, как сейчас постоянно у российской власти страх Майдана, который диктует практически всю российскую внутреннюю, да и внешнюю политику, так и Николай, как я понимаю, он до самого конца не изжил вот этого вот страха сенатской и не необходимости разбираться с этой площадью, с гвардией, не присягнувшей ему. Ну, Можно сказать, что это была такая родовая травма его царствия?
Конечно, это, безусловно, так и было.
14 декабря.
Да, и он это не забыл, и это было вот то, что определяло, да, основные направления его царствования впоследствии. Он был очень напуган. Он вступил на престол совершенно молодым человеком. Он не был сведущ в государственных делах, да, и абсолютно не готовился брать власть и быть царем. Как-то вот свалилось это в его руки в связи с тем, что отказался от престола его старший брат Константин.
Извините, как я понимаю, проблема в Александре Первом, что он как бы не довел до сведения, это были просто приватные разговоры, что он хочет сделать наследником Николая как единственного, у кого были, так сказать, дети.
Это не приватные, сыновья. Конечно, разговоры. Был манифест Александра о передаче власти Николая, минуя Константина, было отречение Константина. Это все 23-й год документы, которые были положены под замок и не были обнародованы. То есть документы были, но и ходили слухи, что вот Константин вроде как отрекся, да, но официально объявлено об этом не было. Поэтому, когда умер Александр I вот в ноябре 25 года, автоматом страна присягнула наследнику Константину Павловичу, который не хотел и не стал, да, он был наместником тогда вот как раз в Польше, в царстве польском, да, и Польша как раз присягнула Николаю сразу. И такая странная получилась ситуация, когда вся страна присягнула Константину, а одна, один кусочек страны Николаю.
И те же гвардейцы, да, они встали перед проблемой переприсяги. Нужно было повторно перенимать присягу, да, от, так сказать,
да,
от Константина Николаевича.
Там две недели ушло на выяснение, кто же между братьями, кто же все-таки будет царем. Да? Они оба так, друг в пользу другу отказывались.
Да?
Но в частных письмах, да, не было... Ну как, по идее, если вот страна присягнула Константину, значит, Константин принимает престол, отрекается от престола в пользу брата. Тогда бы был соблюден такой вид законности. Да? Но поскольку абсолютно законно не писан был, да, этим людям, вот, имевшим власть, императором, конечно, они сами источник закона и ничего больше, то Константин просто в частных письмах говорил, нет, я не буду, и не приехал, престол,
ну,
не
понятно,
принял.
Понятно, и да, сложилось, да, в результате та коллизия, которой,
да,
воспользовались декабристы,
конечно.
И это, сказать,
конечно,
необходимость,
да,
стрелять.
Да, да,
и
да,
вот,
да,
это вот тоже я понимаю, что эта необходимость применить артиллерию, стрелять по выстроившемуся каре, тоже его преследовало всю жизнь и как бы сформировало его политическую позицию.
Ну да, там его жена, там нервный тик заработала, да, которая на это все смотрела. Императрица, да, она всю жизнь этим страдала. Он, конечно, боялся и за семью, и за себя, и не понимал, чем это кончится. И в то же время хотел упрочить свою власть, да, там куча разных таких водных, с которыми были связаны те или иные его решения. Но, конечно, все это он пережил очень остро и не забывал, ну, всю свою жизнь.
Он был искренний консерватор.
То есть... Я думаю, что да, конечно, он был искренний, абсолютно консерватор. И этим он отличался выгодно, на мой взгляд, да, от Александра, да, который был такой туда-сюда, ни в нашем, ни в вашем. Да. Мне это кажется, что вот декабристы, как явление такое, как феномен истории, это следствие правления как раз Александра. Да. Этот Николай ни при чем, он только-только вступил на престол. Александр после войны был... Вся Европа рукоплескала, да, он был царь царей, как говорил Пушкин, да, и он анонсировал реформы, анонсировал конституцию, там, отмену крепостного права и так далее, а потом в какой-то момент он передумал, ну, он источник власти, да, источник закона, и сказал, нет, все, я передумал, все назад, все до свидания. И люди, которые ему верили, российские подданные, да, вот молодые офицеры, да, они хотели ему искренне помогать, да, они разрабатывали проекты, они участвовали в обсуждениях, да, и они оказались вот обманутыми императором. И вот то, о чем вот мы сейчас слышали, да, там о наступлении на университеты, о там подмораживании, все это началось не при Николае, да, это все Александр.
Это все при Александре началось.
Да, это поздний Александр, конечно, Рокчеевщина, феномен там, уж такой Рокчеевщина, это режим, который вот установился в 24-м году в России, когда опора была сделана, ставка была сделана на одного фаворита Александра, на графа Рокчеева, человека очень консервативного, такого ортодоксально-православного, не признававшего реформы, не хотевшего реформ, да, у которого на гербе был знаменитый лозунг «Без лести предан», и он вот выполнял любые желания Александра.
Но третье отделение все-таки это уже продукт Николая, это 20-26 год.
Это, безусловно, продукт Николая. Александр был противником третьего отделения до конца своих дней. хотя проекты были, и тот же Бенкендорф проект подавал, да, и не только Бенкендорф, но и декабристы тоже участвовали в создании таких проектов, потому что было уже понятно, что в той или иной форме какая-то спецслужба стране нужна.
Интересно, вот я думаю, я сейчас вот перечислил третье отделение, такой аналог, хороший аналог советского КГБ, правда, ну или нынешний ФСБ, которые хотят заниматься всеми совершенно особо важные государственные преступления, защита конституционного строя, так сказать, цензура, надзор негласный, гласный и негласный надзор и так далее. Фактически весь спектр, так сказать, таких государственных конституционных обязанностей?
Ну, вы знаете, конечно, третьему отделению до современного ФСБ далеко.
Там мало людей было.
Дети работали малые по сравнению, да. Это только начало, это только становление, да. Но, скажем, мы видим, что вот там писал, скажем, тот же лидер декабристов Павел Иванович Пестель о том, что стране нужны тайные розыски или шпионство, да? Там Сергей Волконский, декабрист, говорил в мемуарах, что они вместе с Бенкендорфом составляли проект вот такой спецслужбы. Но он не был принят царем, да? Они друзья, кстати, Бенкендорф и Волконский были.
То есть это такой дух времени, скорее,
это дух времени.
Здесь.
Александр не хотел, потому что у него и говорил о том, что... Почему он не хотел? Он боялся участи Павла, да? Что вот эта спецслужба, он не сумеет контролировать, чем там занимаются люди, она его просто меня придушит, как отца придушили. Да?
Ну откуда же тогда вот это вот все-таки школьное наше восприятие, Николай Палкин, вот эти шпицрутаны, бюрократический, жесткий режим, военные поселения и вся вот эта... Потому что, знаете, я тоже посмотрел, он же при нем, кроме пяти декабристов-то никого не казнили, смертной казни не было,
нет,
да?
Смертная казнь, конечно, при нем была. Это, кстати,
он заменял ссылкой, мне казалось.
Нет, была. Ну, это было редко. Но, скажем, применял смертная казнь после польского восстания. Вот 30-31 год казнили, да. И там, скажем, там знаменитый там Зерентуйский заговор декабриста Ивана Сухинова, который пытался поднять на восстание каторжников, да, сибирских. И закончил все это смертной казнью. Он, правда, он покончил с собой, лидер этого заговора, но остальных казнили. Стреляли.
Но все же меньше, вот, да, по сравнению с Петром, Екатериной, это с более вегетарианские времена, так скажем.
Да нет, ну что такое смертная казнь, да, там юридически смертная казнь там отменена, но там запороть солдата шпицрутенами как на раз, это просто даже не разговор, да. 12 тысяч шпицрутенов, это смертная казнь та же самая.
Ну да. Интересные.
Вот. Это все такая, знаете, такие разговоры о гуманизме русских царей, да, это как бы
условные.
Очень разговор.
Археология прошлое. Продолжаем наш разговор о Николае Первом. Явился ли его век, его подмораживание России прообразом нынешнего правления? Рассуждает историк Никита Соколов.
Всякая аналогия в истории ущербна, потому что как-то события разворачиваются и принимаются решения в другом социуме, с другим составом участников. Кто был, как сейчас скажут, стейкхолдером во времена Николая Первого. Но про Николая Первого совсем понятно все. Он взошел на престол под звуки расстрела мятежного каре на Сенатской площади, и это было для него таким шоком на всю оставшуюся его жизнь. Значит, при этом надо иметь в виду, что Николай I был не вовсе идиот, и он понимал, что, значит, это мятежное каре возникло не на пустом месте. Помимо Следственного комитета, который, собственно, исследовал, и должен был обществу представить заговорщиков цареубийцами, для самого Николая Первого был составлен свод мнений заговорщиков о неустройствах Российской империи. И он его держал, этот свод, составленный канцеляристом комитета следственного Боровковым, у себя в кабинете, и, судя по всему, в него поглядывал. Курс на изоляцию нарастал постепенно. Значит, опять та же самая комиссия следственная решила, что восстание декабристов и вообще заговор были следствием проникновения западных идей. И поэтому вот как бы заслон этим западным идеям был один из важных пунктов повестки Николая Первого.
Насколько справедливо то, что Россия была заторможена в своем развитии, в развитии ранних форм капитализма, промышленного капитала, что вот это вот, так сказать, общий консервативный курс, сильный идеологический диктат, закрытость по отношению к Западу, насколько это действительно затормозило Россию?
Ну, это действительно затормозило Россию, да, потому что как раз вот это время, да, середина века, там, вторая треть, скажем, 19 века, это такой технологический прорыв на Западе и в Европе, да. Да, и, конечно, страшное консервативное отставание в России. И у этого консервативного отставания есть имя, да, оно называется крепостное право. С крепостным правом никакой промышленный переворот и промышленный подъем был, ну, невозможен. Да. А возможен был только подневольный труд хлебопашцев, да, которые вот по старинке возделывали землю и производили хлеб. Да, Россия была аграрной страной, и подъем начался промышленный только тогда, когда крепостное право пало, а это Александр II, 61 год.
Началось все более-менее все-таки там, государственный проект, строительство железных дорог при Николае началось.
Ну, правильно, оно началось. Но оно началось как? Оно началось там Петербург, царское село, Москва,
да.
И Петербург.
Да, да, Москва, Петербург.
А, скажем, Крымская война, когда началась, да, то как вот там бои там в Крыму, в Севастополе, да, никаких дорог.
Подвозить, да.
Ничего, да, и все это тут же, да,
не снабжение. Не снаряд.
Ну, в том-то и дело, и отсюда неудача в Крымской войне, да, не было железных дорог. Между Москвой и Петербургом это не спасало, да, уже время было строить, конечно, по всей России, но это невозможно, потому что, опять-таки, крепостное право, свободных рабочих рук никаких нет, да, и государство... Что она может сделать? Да? Попросить крестьян и помещиков или как-то, да? Но это очень такой спорный, очень большой вопрос. Как это все организовать? Никаких вольных рабочих, которые можно было нанять за деньги, просто в России не было.
Подвели ли его внешнеполитические, так скажем, вмешательства, внешнеполитические авантюры? Ну, я уж не говорю, там, понятно, 30-й год, царство польское, там, восстание, венгерское восстание. Но, собственно говоря, и сам подход к Крымской войне, вот это вот ощущение, что переоценка собственных сил, что будет Британия на стороне России и так далее. То есть вот это вот увлечение геополитикой, сыграло ли оно плохую роль?
Ну, конечно. Ну, естественно, да, но тут, понимаете, опять-таки, у него перед глазами был пример брата его, да, Александра. Старшего Александра, да. Да, который, ну, победил страшного врага Наполеона, да, благодаря там стойкости русского солдата, русские победили, да, Наполеона. Тоже, как бы, это можно долго рассуждать, почему так получилось, да, почему при, в общем, бездарности очень многих российских генералов была одержана блистательная победа в итоге, да. И ему хотелось, конечно, вот такой же славы, которую имел его брат. Славы вот первого императора Европы, первого монарха Европы. Александр фактически вот сделал Европу, да, единую Европу, вот идея Священного Союза, это единая Европа в главе с русским монархом. Что-то такого, видимо, хотел и Николай. Конечно, он свои силы сильно переоценил. И, конечно, думал, что там Австрия выступит за Россию, например, да, потому что только что помогли с венграми, восстания, с венграми, да, справиться там. Но другие страны он рассчитывал. Кроме того, война с Турцией, это была такая любимая забава русских царей, да, практически всегда Россия в войнах с Турцией побеждала. брата. И, соответственно, да, он думал, что это будет такая, в общем, очевидно он думал, да, трудно понять, что он думал на самом деле, да, что выиграть и эту войну будет несложно, но, конечно, человек не рассчитал свои силы и получил вот это вот сильнейший удар, конечно, в Крымской войне.
С точки зрения государственного управления, было ли это, так как сейчас говорят, достойное правление? Все-таки там был составлен свод законов с Пиранским при нем. Но вот когда, я не знаю, там читаешь, условно говоря, вот воображаешь гоголевскую Россию, да, николаевскую гоголевскую Россию, думаешь о размере бюрократии, думаешь о размере казнократства. Насколько эффективен и действительно был современен его государственный аппарат?
Ну, мне не кажется, что он был очень эффективным и современным, да, если говорить, отталкиваться от литературы, скажем, тот же Гоголь, да, который совершенно себя не числил врагом власти, да, а он числил себя напротив того защитником этой власти, да, пригвоздил вот этот аппарат в знаменитом «Ревизоре», да, показал, что все это управление, да, построено на лжи, на обмане друг друга. Кроме того, почему стало возможно там появление пьесы «Ревизор», да, потому что существовал такой институт при Николае «Ревизоров инкогнито». То есть люди, наделенные ревизорскими функциями, могли ездить, да, ездили, выбирали себе какую-то местность, да, обозревали, что там происходит, да, и вот такой независимый взгляд представляли царю. Зачем это нужно было? Потому что в таких условиях вот такой самодержавной монархии и подморозки внутренней, да, просто фальсифицировалось все сверху донизу.
Вся отчетность.
Да, отчетность, там, все что угодно. Да? И власть хотела, конечно, иметь какой-то независимый взгляд. Поэтому вот эти ревизоры ездили, поэтому этих ревизоров всех боялись. Да? Поэтому вот приезжает там Хлестаков, да, не поймешь, что такое, да, мелкий чиновник. В нем видят этого ревизора инкогнито. Угу. Да? И все начинают закручиваться вокруг этого сюжета.
Но то же самое ручное, да, управление, что,
конечно,
сейчас называется.
Конечно.
Когда институты не работают, приходится полагаться на особо,
конечно,
доверенных чиновников.
Ну вот только так. Это очень похоже, да, что потому что как бы николаевская Россия вся построена на вот таких сверху вниз вот этих недостоверных данных, грубо говоря, да. И власти, чтобы все-таки, ну, иметь, ну, любая власть хочет понимать, что происходит,
да,
в стране. Нужно изворачиваться и как-то выруливать на то, чтобы, ну, понять правду.
Всем досталось,
вот,
а больше всего мне, как сказал, да, Николай?
Абсолютно точно, да.
Как сказал Николай Павлович по поводу
Ревизора.
Но что интересно, он же персональный цензор Гоголя, да, персональный цензор Пушкина. Это же время вот этого и чугунный устав, о котором мы говорили, что это время тотальной цензуры и задавливания чего там, университетов, литературы, театра.
Я поняла. Да, значит, нужно тут тоже оговориться, что чугунный устав 26-го года, он был вскоре отменен, заменен другим, менее чугунным, да. Вот, при том, что действительно Николай был жесткий такой авторитарный царь, при нем очень сильно развивались искусства, да, развивалась литература. Вот я думаю, это серьезное отличие между, скажем, николаевской эпохой и нашей. Да? Так как тогда развивалось, сейчас имен, сравнимых с именами Пушкина и Гоголя, я, по крайней мере, не вижу. Да, значит, и Николай Первый умел ценить талантливых литераторов, умел как-то их выдвигать, продвигать, да. Другой вопрос, что, скажем, Пушкин там в какой-то момент там разочаровался в Николае, поссорился с Николаем, да, но сначала он вполне верно ему служил и писал там свою «Полтаву», и писал много еще чего, да, там «Я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю», писал там «Клеветникам России по поводу польского восстания». искренние русские литераторы, гениальные, первые фамилии, Гоголь, Пушкин, они верили.
Но все же при Николай, этом вспоминается приговор Достоевскому, да, когда, который приговаривается за чтение письма литератора, да, Белинского литератору Гоголю, говорите, литератор, да, Достоевский, да, приговаривается, да, да, к смертной, да, казни.
Да, да,
как,
да,
сейчас нам, да, напоминает о благотворности этого потомок, да, да, Федора Михайловича, да, Достоевского.
Но вот как вот, тем не менее, да, русская литература цвела.
Ну вот это да, такой вечный парадокс, да, российской истории, да, да, общественно-экономический застой, социальный застой, с другой стороны, расцвет, да, литературы. Буквально последний вопрос, у нас уже заканчивается время. Подводя итог, все же это подмораживание привело Россию к поражению Крымской войне и, так сказать, общественно-политическому отставанию страны на вот это вот 30-летие. Страна была фактически поставлена на паузу.
В общем, да. Я думаю, что вы совершенно правы. И главное подмораживание заключалось даже не, на мой взгляд, не в каких-то идеологических противоречиях там с Западом или с чем-то еще, а в неспособности власти понять истинное положение дел в собственной своей стране и неспособности решиться на отмену крепостного права. Вот, что, мне кажется, да, вот это главное.
Да, неспособность осознать необходимость реформы, огромный, да, корпус бюрократии, да, между властью, да, и народом, да, который все это дело тормозил и искажал. Ну что ж, мне кажется, в этом отношении параллели достаточно очевидны. Хотя, вы знаете, в индивидуальном смысле, вот я сейчас тоже перечитывая многое Николая Павловича, понимаю, что, конечно, это полная противоположность нынешнему правлению. И не только то, что он был высокого двухметрового роста фактически, но как его часто называли, рыцарь самодержавия. Это был человек невероятного какого-то рыцарственного благородства, трудоголик, который работал там, по-моему, чуть не по 20 часов в день, по 5-6 часов в день только подписывал бумаги, документы. Так что такой вот он был, очень непростой российский император, который фактически собой знаменовал всю середину 19 века в России и привел ее к тому отставанию, которое вылилось к поражению в Крымской войне и к тому, что пришлось потом наверстывать в 1860-е. Спасибо за этот разговор. Оксана Киянская была,
спасибо,
у нас сегодня в гостях. Программа «Археология. Прошлое», телеканал «В настоящее время», радио «Свобода». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» представляет пьесу Нателлы Болтянской «Берлинская стена». Хроники марта 2022 года. Сигнал. Камера слежения. Объект Ломоносовский, 14.